говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Возможно ли интеграция территории так называемых народных республик в состав Украины? Помогут ли этому Минские соглашения? И не начались ли в регионе уже собственные политические процессы, которые не зависят от того, что между собой решают дипломаты и политики? Мы сегодня вместе с моим коллегой, журналистом программы «Донбасс Реалии» Украинской службы «Радио Свобода» Андреем Дехтяренко. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Беседуем с журналистом из Луганска, сейчас с корреспондентом газеты «День» Валентином Торбой. Здравствуйте, Валентин. О том, что действительно может происходить в регионе в ближайшее время. Даже политический процесс, я вообще можно назвать политическим процессом, то, что происходит в так называемой Луганской Народной Республике, он более живой, чем в Донецке.
Я не знаю, насколько он более живой, чем в Донецке. Вообще сравнивать Луганск, Донецк и можно ли тут вообще употреблять слово «политика», там, где речь идет о власти автомата, а с другой стороны, в вертикали Кремля. Сейчас действительно идет волна, и она идет не первый месяц, и даже уже больше года, зачистки той первой волны персонажей, которыми, в принципе, делали всю грязную кровавую работу. Теперь они причищают немножечко, причесывают. Это все для того, чтобы придать атрибутику якобы республики, якобы государства, подчеркиваю, якобы, и исключительно атрибутику. Здесь есть искусственная имитация государственности для того, чтобы постоянно держать Украину в определенном напряжении.
Идет очень большая, скрытая, но большая политическая борьба внутри, так называемого руководства ЛНР, которое по факту является классической военной хунтой. Власть принадлежит силовикам, сам Плотницкий, он представляет собой военные корпусы, по сути уже так называемая народная милиция ЛНР, это практически полноценная армия, очень масштабная и полностью инспирированная российскими специалистами. Ему противостоят представители так называемого МВД ЛНР и МГБ ЛНР, у которых есть свои кураторы в Москве. И вот подобным разделением яиц в разные корзины Москва пытается упростить для себя, наверное, управление вот, собственно, этой группировкой.
Я видел такой опрос, который наши коллеги из программы «Донбасс Реали» подготовили. Они в Луганске опрашивали людей относительно необходимости объединения с так называемой Донецкой Народной Республики. Казалось, что все люди очень хотят объединения, говорят, что там вообще порядок в Донецке, мы сами там не выживем.
Еще очень удивляет, как могут разделять Луганскую область и Донецкую. Ну да, есть свое административное отделение, но я извиняюсь, это Юзовка. Всю жизнь была Юзовка и, знаете, такое станция Луганск, станция Донецк, станция Дебальцево. Все это единый организм, который был еще со времен Советского Союза, даже со времен еще Царской России. Поэтому факт вообще разделения на так называемые ЛНР и ДНР является абсолютно искусственным и поводом для коррупции, потому что они сами хотят зарабатывать деньги, поставили блокпост. Есть вопрос даже не сколько между интеграцией ЛНР и ДНР, в кавычках, как оккупированных территориях, сколько стоит, сколько разделения у них между собой сфер влияния, потому что точно так же можно Красный Луч уже отделять от Луганска, равно как Стаханов фактически захватил Луганск, там все практически выходцы из Стаханова. Это междувидовая борьба, но никак не разделение или интеграция. Вопрос стоит в интеграции, что делать нам в Украине. Если у нас миллионы гривен приносит один блокпост и на КПП, при этом часовые очереди, чтобы попасть на свободную Украину. Кто-то в этом заинтересован, с одной стороны, но кто-то плюет на граждан самих. Как мы можем их за умы бороться в этом? При этом мы все видим там, недавно был в Артемовске, в Бахмуте нынче, как идут эшелоны с углем. Мы прекрасно знаем, что идет торговля. При этом с гражданами никто не работает. А у нас, я извиняюсь, есть просто низко олигархов, определенное количество олигархов, которые просто между собой делят эти влияния. И на граждан им просто напрягают.
Как вы считаете, вообще луганское олигархическое влияние сохранилось у тех людей, которые его контролировали до войны?
Оно сохранилось и тоже имеет отражение вот на этих внутренних противоборствах различных силовиков, так называемых ЛНР. Экономические связи этих территорий, они осуществляются, естественно, абсолютно незаконно, но осуществляются как с Россией, так и с Украиной. И как раз, собственно, все это существует в тени, и трафики идут поверх всех блокпостов, поверх всех линий соприкосновения. Там крутятся огромные деньги. Более того, есть олигархи, которые даже не скрывают о том, что весь их бизнес сейчас, по сути, завязан на цепочках, которые проходят, в том числе и через оккупированную территорию. Например, это тот же Ринат Ахметов, которому для того, чтобы снабжать ТЭС, которые находятся на освобожденной территории или на украинской территории, необходимо добывать уголь в том же Свердловске или Ровеньках, которые находятся под влиянием группировки ЛНР. Я помню, 2 года назад знаменитое фото из луганского митинга, который был организован партией регионов, старики стояли с плакатом Луганчанам не нужны нахлебники из Евросоюза. Начиналось все немножечко на других настроениях, на таком шапкозакидательстве. Мы Донбасс, мы кормим всю Украину. И сейчас, к сожалению, люди убедились в том, что это не так. И ничего хорошего им этот военный конфликт, естественно, не принес.
Они не хотели быть самостоятельными. Они хотели быть Россией.
Как Крым, скажем тогда.
Да, все. А никакой самостоятельности там вообще речь не шла. Альтернатива зачищалась. Зачищалась она со времен Леонида Даниловича Кучмы очень жестко и целенаправленно. В итоге Донбасс был отдан на откуп конкретным персоналам. На Луганщине это был Ефремов, в Донецке это был Ахметов с его кликой соответствующей. Все, на этом вопрос украинского Донбасса был зачеркнут. Украинского не в плане, что это не украинская территория, а в плане его идентификации как Украина. На откуп был отдан пророссийским князькам. Кто решил выйти от Кремля, тех просто убирали. Мне кажется даже, что Янукович, который, знаете, здесь есть параллель уже с недавним временем, который решил поиграться в Евросоюз.
Валентин говорил о шахтерах, которые выходят из шахты. Вот одно из самых, наверное, важных последствий для региона этих последних полутора лет конфликта является то, что, собственно, шахтеров на территории Донбасса стало значительно меньше. Поскольку сепаратисты сделали очень многое, чтобы закрылись даже те немногие работающие шахты, которые не пострадали в результате военного конфликта, и которые очень сложно списать там, на украинскую агрессию или еще на какие-нибудь там диверсии украинской хунты. Шахты позакрывались просто в силу того, что не было ни специалистов, ни возможности экономической поддерживать их работу. И сейчас действительно огромное количество. Мы, к сожалению, не можем проводить там серьезные социологические исследования, но это однозначно, что, наверное, около половины бывших шахтеров сейчас, по сути, деклассированы, и многие молодые люди, которые раньше шли в шахту, и для них это был стандартный способ выживания в этих шахтерских городах и поселках, сейчас многие из них вынуждены идти в вооруженные формирования. Край Донбасс из края шахтерского, и это, наверное, один из главных итогов, превратился в такую милитаризированную зону.
В Минские соглашения, мне кажется, не верят не только здесь, собственно, в украинских условиях, в них не верят и там.
Фактически, как подписание было капитуляция. Наша власть сейчас неплохо себя чувствует без Донбасса и Крыма. Она объясняет многие моменты, в том числе и то, что там подписано в Минских соглашениях, когда под рядом пунктов фактически стоит смертный приговор украинской государственности.
Минские соглашения предусматривают, что вооруженные формирования выводятся с иностранной территории Донецкой и Луганской областей, что там вооруженных формирований не существует, и что там под контролем международных наблюдателей ОБСЕ проводятся выборы. А потом эти вот органы власти создают народную милицию. Тут мы не обсуждаем, хорошо это или плохо, но это вот так там написано.
Только идет хоть какая-то подвижка к реализации минских договоров, не только идет эскалация на военном фронте, но и значительно меняется риторика самих сепаратистов. Они выдвигают новые требования. Одним из основных требований, касающихся вот этих так называемых выборов, которые непонятно, их механизм пока никому, ни в Украине, ни... Вот, выдвигаются такие требования, как ценз оседлости. Например, сепаратисты заявляют о том, что голосовать на этих выборах имеют право только те жители, которые не выезжали за территорию Донбасса за последние полтора года. То есть подразумевается, что более 1,5 миллиона переселенцев, это, правда, если считать Крым, ну, наверное, где-то миллион из них это жители Донецкой и Луганской
области.
Больше
из Крыма не так много переселенцев.
Тем более, которые были вынуждены выехать с территории конфликта и, естественно, сохранили верность родной стране, Украине, они будут по требованию сепаратистов выключены из этого процесса. Второе требование, тоже весьма интересное, это запрет участия в этих выборах всех политических партий украинских, которые поддержали антитеррористическую операцию. Все говорит о том, что действительно сейчас эта власть там держится только на штыках. И я согласен во многом с Валентином, что действительно Минские договоры в той форме, в которой они постоянно проталкиваются Грызловым и стоящими рядом с ним сепаратистам, которым, естественно, там не дает никто права слова, они для Украины нежелательны и действительно губительны во многом. Но точно так же они губительны для самих сепаратистов, потому что любая их реализация однозначно сметает полностью всю властную верхушку, которая полтора года паразитирует на этих бывших шахтерах, на промышленном комплексе Донбасс.
А вот почему так получилось, что не закрепились вот на этой части территории, до сих пор непонятно, имеют ли такое влияние, вот традиционные ее управители. Ведь был же там в Луганске
Ефремов,
да, был в Донецке реально фактически там хозяином положения Ахметов, потом к нему прибавился Янукович-младший. Но эти люди не занимают должностей там, да, они вообще стараются туда особо не соваться.
У меня есть ответ, эти люди слишком договороспособны. И это с точки зрения российских властей, которые стараются постоянно держать ситуацию под контролем, является очень негативным качеством для людей, которые должны были бы отвечать за сохранность оккупированных территорий Донбасса в неприкосновенности для украинских властей. Разумеется, все бывшие представители партии регионов, представители финансово-промышленных групп Донбасса и не только, занимаются в первую очередь бизнесом. Бизнес хорошо себя чувствует не в условиях войны, тем более эти люди не умеют заниматься бизнесом в условиях войны и действительно потеряли деньги. Это тоже о многом говорит.
В чем прелесть для Кремля Захарченко, Плотницкого и Болотова? В том, что они ничего из себя не представляют. Болотов — это абсолютно подконтрольный не просто не только Кремлю, но и Ефремову человек. Его разменяли, он не нужен просто как отработанный материал. Поставили более презентабельного Плотницкого, потому что Болотов не мог с бумажки читать. У него была проблема, он с бумажки не мог читать. Ну какой же это лидер республики? Ефремов, мы знаем, он никуда не делся. И дело против него так и не получило своего логического развития. Да и обвинения ему, я извиняюсь, выставляли заведомо такие, которые можно опровергнуть. Обвинения — призывы к сепаратизму. Ну он же, я извиняюсь, не дурак, чтобы действительно призывать к сепаратизму в таком антигосударственном ключе. А обвинения по поводу расхищения, по поводу того, что он превратил, фактически слил Луганскую область на металлолом, то, что он туда принес, реально привез русский, в кавычках, мир, то, что он сам давал деньги на эти провокации, и никто же ему их так и не предъявил. Сейчас с него совсем недавно сняли вообще даже браслет. Я думаю, что такие фигуры, как Ефремов и может быть, ряд еще каких-то фигур, которые находятся на самом деле в Киеве, они являются заделом на будущее для какого-то компромиссного варианта.
В эфире программы «Дороги к свободе» ведет ее Виталий Портников. Мы с моим коллегой, корреспондентом программы «Донбасс Реаль» Украинской службы радио «Свобода» Андреем Дегтяренко беседуем с корреспондентом газеты «День» Валентином Торбой. Когда вы оба рассказываете об анонимности таких фигур, как Захарченко, Болотов и Плотницкий, вас это вызывает удивление просто потому, что вы привыкли к украинской политической системе. Человек откуда-то появляется, он проходит какие-то шаги, вот он депутат, министр, потом он баллотируется в президенты, становится губернатором области, это все известные люди, они все время на виду. А российская система, я хотел бы вам напомнить, она вообще совершенно иначе устроена. Вот Владимир Владимирович Путин, когда стал там премьер-министром России, потом президентом, никто не знал, кто это такой, даже из граждан России. И, по-моему, мне кажется, что так называемые народные республики полностью эту российскую систему дублируют. Вот почему они и взялись. Потому что они ничем не отличаются от своих российских кураторов.
Боюсь, что и ЛНР, и ДНР являются такими маленькими карикатурными Россиями. Все, что на территории России происходит, не столь там заметно для простых людей, но присутствует. Там это все увеличено в карикатурной форме, и, в принципе, все притеснения свободы слова, о которой многие даже российские либералы стараются не говорить, поскольку им неприятно об этом говорить на Донбассе, происходят в форме значительно утрированной. Ну, боюсь, что действительно так. И если говорить о том, какой урок могут вынести россияне из ситуации на Донбассе, ну, наверное, могут посмотреть сюда как в кривое, но все-таки зеркало.
Мне кажется, что теперь не просто Донбасс имитирует Россию. Россия отрабатывает какие-то приемы диктаторства, как поиздеваться над конкретным населением. Пройдет эта схема, но поработаем тогда и над россиянами. Поэтому россияне, мне кажется, на Донбасс должны смотреть как на свое уже близкое настоящее, которое частично и во многом уже наступило.
В ноябре 2014 года сепаратисты в Луганске проводили так называемые выборы депутатов местного совета и главы республики. Для того, чтобы создать ажиотаж на избирательных участках, которых было открыто не так уж и много, естественно, ни о какой легитимности там в принципе речи не шло, не только подвозили к этим участкам овощи, такие как картофель и морковь по очень низким ценам, но и людям, проголосовавшим, бросившим бюллетени, выдавали так называемые социальные карты ЛНР. На этих социальных картах с грамматическими ошибками на русском языке было написано, что владелец этих карт имеет право на льготный проезд, скидки в различных заведениях Луганской области. Это оказалось простым фейком. До сих пор эти карточки совершенно не действуют. То есть на несчастных людях, которые находятся на оккупированной территории, просто какие-то политтехнологи заезжие обыграли схему, которая вполне возможно потом будет работать на губернаторских выборах в России.
По поводу карточки, и тут очень есть психологически интересный момент. Не просто для того, чтобы получить эту карточку, да, и потом приобрести какие-то продукты. Это признак лояльности. Смотрите, я голосовал, поэтому не трогайте меня. В этой среде страха, где на подвалах сидят люди, где еще совсем недавно из общежития, где я учился, превратили в пыточные камеры, люди действительно, во-первых, с одной стороны озлоблены, а с другой стороны подвержены страху. Поэтому карточка для них – это документ, я же голосовал, зачем меня вы берете. Это интереснейший момент, потому что создать раба, то, что хочет Путин из своего народа, то, что хочет Кадыров и сделал из своей Чечни, они хотят сделать это из людей, которые проживают на Донбассе.
Мне кажется, для того, чтобы такой проект осуществить, на большой территории нужны деньги. Даже на Луганске я не замечаю, чтобы этих денег у России сейчас было достаточно.
Наоборот, гораздо меньше стало и гуманитарных конвоев. Экономическая ситуация на этой территории, в общем-то, постоянно ухудшается, несмотря на то, что на большей части нет ни военных действий, и все сложнее обвинять украинских силовиков в том, что, мол, вы нас тут притесняете, из-за этого мы плохо живем. Да нет, граница с Россией открыта, постоянно идут в обе стороны потоки с углем, экономическая деятельность продолжается, люди живут все хуже. Вот это вот понимание, которое идет даже не из головы, а из глаз, в котором постоянно находится российский телевизор, который рассказывает про бандеровцев, про успехи там, в Сирии или еще где-то российских войск. А вот снизу из желудка постоянно приходит осознание того, что, наверное, мы, люди, которые остались в Луганске и Донецке, зашли в тупик. Все то, о чем мы сегодня говорили, включая опрос людей на улицах и примеры манипуляций очень жестоких со стороны российских спецслужб и российских политтехнологов над людьми на этой территории, все говорит об одном, о том, что, в принципе, ну, к сожалению, да, эти люди являются сейчас расходным материалом. Вопрос в том, как они могут в этой ситуации побороть этих людей, с автоматами, которых там становится все больше и которые являются абсолютно репрессивным классом, он остается, к сожалению, открытым. У меня здесь нет никаких рецептов.
Ведь так образовывались все самопровозглашенные республики на территории бывшего Советского Союза. Появлялась некая каста людей вооруженных, которые просто, так сказать, использовали свое привилегированное положение для получения ресурсов. Вот семья первого президента так называемой Приднестровской Молдавской Республики Игоря Смирнова. Это все богатые люди. Сам Смирнов очень богатый человек, его сын богатый человек, его невестка, которая собиралась накануне отставки Смирнова уже баллотироваться в Государственную Думу Российской Федерации. Это семья, которая полностью это Приднестровье объела. Да. А между тем, сами приднестровцы живут в глубокой бедности. Даже тех денег, которые Смирнов оттуда вывез, им бы хватило бы на куда более достойную жизнь, я уже не говорю. Сейчас новая команда, которая этот ресурс потребляет, а людей, во-первых, все меньше и меньше, и они все беднее и беднее. Ну, почему не может Донбасс по такой же формуле существовать?
Есть одно главное отличие Донбасса от Приднестровья и от Абхазии, это Сети. Там удается объяснить людям, что они не могут жить в единой стране. Приднестровцы с Молдавии утверждают, что это разные люди, разный народ, говорят, в общем-то, не на одном языке. То же самое в Абхазии, то же самое в Осетии. Легко разделить по этническому признаку. И гораздо сложнее будет это сделать, несмотря на все попытки России объяснить людям на Донбассе, которые, например, живут на одном берегу Донца, о том, что они являются этнически разные с людьми, которые живут на другом берегу Донца, которые находятся под контролем Украины. И на самом деле миграция сквозь линию соприкосновения, она не прекращается никогда.
Я бы не был так оптимистичен, Андрей, потому что люди, которые живут на одном берегу Днестра и на другом, до вот этого вот организации этого приднестровского конфликта Кремлем, тоже никому в голову не приходило, что эти люди могут смотреть друг на друга в прицел.
Но пока что люди оттуда, из Луганска, из Донецка, могут свободно более-менее уезжать. И многие действительно голосуют ногами. Другое дело, что да, есть очень много факторов, которые не позволяют самым бесправным, самым несчастным сделать это. Когда у человека нет ничего, кроме квартиры, которую он зарабатывал долгим трудом, откладывал деньги и так далее, он никогда в жизни ее не бросит. Таких случаев очень много. И очень многие люди являются поддерживающими эти образования, по сути, по неволе. Все это стоит на их спинах, и из-под тяжести этих сепаратистских настроек выбраться очень сложно.
Как ни пытались создать мифический донбасский этнос в больных головах и в подконтрольных России СМИ, это никогда не получится. Действительно, есть другое разделение. Украинцы и русские. Я знаю очень много россиян, точнее русских, этнически русских, которые носят российские фамилии, развивают на русском языке. И до Майдана, кстати, были достаточно пророссийские и не поддерживали Майдан. Но когда аннексировали Крым, я их лично знаю, они повесили аватарки у себя в соцсетях с сине-желтым флагом. Почему? Потому что там сработал механизм такой. Не нарушайте наши права, не лезьте к нам. Мы нормально себя чувствуем. Были и другие люди, и в том числе и россияне, и украинцы, которым пообещали зарплату в 3 раза больше, например, милиции. 3 раза больше. Ребята, придется Россия, у вас будет 3 раза больше зарплата. Ну, зачем им Украина? То есть люди без национальной идентификации, несмотря на то, что носят те или иные фамилии. Здесь есть противостояние совсем другого плана. Имперской России с ее мышлением и абсолютно адекватного мышления, которое не всегда даже обозначается, не всегда этот человек может носить украинскую фамилию. Как нам противостоять этому? Вот здесь вопрос.
Ну, надо сказать, что когда вы говорите, что нельзя создать донбасский этнос отдельно, действительно, его за 2 года создать нельзя. Но опять-таки та же история Приднестровья, где возник некий народ Приднестровья, хотя там живут люди, русские живут, украинцы живут, молдаване живут, там даже нету отчетливо выраженного национального большинства. С 25 лет эту тему эксплуатируют, он как бы существует, у него есть своя республика, все это там насаждается годами, и люди уже в это готовы поверить.
Это потому, что Приднестровье находится посередине между Украиной и Молдовой. Если бы не было Украины между Молдовой и Россией, Приднестровье, там другой бы чуть-чуть сценарий был бы. В нашем случае между оккупированной территорией Донбасса и Россией нет другого государства. И в этом есть особенность. Я вам сейчас историю небольшую расскажу. Одного пленного человека, который общался с Грушником, и рядом с ним находился украинский бывший милиционер. Фамилия этого милиционера украинская, абсолютно. Он был этнический украинец. И вот этот россиянин Грушник постоянно в общении этом, в треугольнике, поддевал своего коллегу, украинца, рассказывая пленнику, видишь, у него украинская фамилия, а он считается русским. Существует огромная спекуляция, но тем не менее там внедряется мысль о том, что территория Донбасса это российская территория, а не какая-то отдельная.
Да, понятно. Вот это важный момент, согласен. То есть там выбор очень простой. Либо вы Россия, либо вы Украина.
Но мы вас пока не берем. Вот и все. Пока мы не берем, потому что же вы же видите, Украина не дает. Злые укры обстреливают мирное население и так далее. Создается миф, создается искусственное. Кстати, есть же принцип, вам обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Человек, который ошибся и кроваво ошибся, он же не будет свою вину сам перед собой признавать. На этом тоже делается.
Я хотел сказать, что по сути, что сделала Россия противостоянием, с одной стороны русский мир, с другой стороны мы вас к себе не присоединим, по сути это превращение Донбасса, оккупированного, в Россию второго сорта. И очень интересно, как, если эта ситуация затянется, похоже, что она затянется, как вот существование этих разносортных России, кстати, в украинской истории, украинских выборах мы знаем, да, что политтехнологи все время запугивали Восток тем, что вы являетесь украинцами второго сорта. Да. Вот сейчас братская Россия, собственно, действительно вполне официально заявила о том, что нет Новороссии. Новороссию закрыли. Открыли проект России второго сорта.
Но это даже не второй сорт, это на самом деле третий сорт, потому что второй сорт – это Крым. То территория как будто бы России, но под санкциями отдельными.
Донбасс – это территория Украины исторически. Более того, мы имеем право говорить и о Воронежской области, и Белгородской, и Кубани.
Это претензии сейчас были или что? Вот высказаны.
Это не претензии территориальные, это намек на то, чтобы мы понимали, это Россия украла у нас территории. Это у нас должны быть к ней территориальные претензии. Но мы их никогда не предъявляли. Более того, мы всегда на протяжении этих более 25 лет гордились тем, что нам не довелось воевать. В России Чечня, у нас все живы и здоровы. Что у нас относительно там демократические выборы и так далее. К сожалению, практика показала, что все-таки мы должны иметь стержень экспансии, повторяю, не территориальной, а именно интеллектуальной, духовной. Беречь свою идентификацию, иначе нас в этом мире реально очень здорово могут развести, как это говорят на Донбассе.
Помню, что сегодня в нашей программе участвовали журналисты Андрей Дегтяренко и Валентин Торба. Спасибо, коллеги, что были. В этом эфире провел для вас программу Виталий Портников. Всего вам доброго.
Значит для вас свободная Россия.
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.